Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз», и с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях катехизатор Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Здравствуйте, Варвара Александровна. Приветствую всех наших радиослушателей.
В воскресенье церковь праздновала День Святой Троицы и Пятидесятницу, а сегодня так называемый Духов День, то есть праздник продолжается. Почему Троица считается одним из четырех самых значимых церковных праздников, Михаил Александрович?
Для того, чтобы нам обозначить значимость данного праздника, нужно обратиться вообще к тому, что совершил ради нас Господь наш Иисус Христос. Потому что если мы обращаемся к Священному Писанию, ко всем праздникам, ко всем нашим взаимоотношениям с Богом, то в основе этих взаимоотношений лежит желание Бога спасти нас. И, соответственно, когда мы празднуем праздники, они все связаны с домостроительством Божьим, с тем, как Он нас спасает. И в этой череде праздников, а любой праздник, там, Благовещение, воплощение, да, Господа нашего Иисуса Христа, Рождество, Крещение, Пасха, вот, Вознесение, все связано с нашим спасением. Но заключительный такой праздник в череде праздников, связанных с домостроительством нашего спасения, это, конечно, праздник Пятидесятницы, который в дальнейшем получает название День Святой Троицы. Потому что праздник Пятидесятницы связан с завершением того, тех действий, ради которых Господь наш Иисус Христос, в принципе, пришел в мир. Роль его какова, Пятидесятницы? Попробуем здесь определиться. Если нам посмотреть на сотворение человека, то мы с вами знаем, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. И когда Господь творит человека, то описано в Священном Писании это следующим образом, что Он взял землю, слепил человека и вдохнул в него дыхание жизни, и стал человек душою живой. По святоотеческому толкованию издревле святые отцы понимали, что сотворение человека вдохнул дух жизни. Это как раз есть действие Духа Святого. То есть человек становится в подлинном смысле этого слова живым, становится тем, кем его замыслил Господь, тогда, когда Господь вдохнул в него дыхание жизни. Когда же происходит грехопадение, которое, как мы знаем, является таким промахом жизненным, и которое связано с тем, что человек как таковой отказывается от того замысла, фактически, который замыслил Господь, то есть замысел оказывается невозможно выполнить. Хотя каждый человек и является носителем образа Божия, даже после грехопадения, пусть и поврежденного, но тем не менее жить так, как замыслил Господь, то есть жить подобно Богу, пребывая в общении любви, человек оказался не способен. И Господь тогда, изгоняя еще человека из рая, вот он сразу же почему изгоняет? Не потому, что он какой-то злодей и решил отомщу я этим ребятам за то, что они так поступили. А он изгоняет их потому, что Господь хочет спасти людей. Для того, чтобы они не вкусили плодов с дерева жизни и не осатанили. Не осатанили в том смысле, что не были бы уже возможны, нельзя было бы их уже спасти. Невозможно бы это. Возможность спасения была бы утеряна. Поэтому все, что Господь делает, Он делает нас ради человека и нашего ради спасения. В основе всех Его действий, даже изгнания из рая, лежит любовь. И было обетование еще в раю. Люди услышали, что от семени жены родится тот, кто одержит победу над змеем. И благодаря кому люди получат спасение. Затем была достаточно большая ветхозаветная история, множество пророчеств. И в конечном итоге Господь наш Иисус Христос, как Спаситель, приходит в этот мир. Потому что, как мы знаем с вами, само имя Иисус переводе на русский значит «Господь спасает». А как Он нас спасает? В чем заключается спасение? А спасение заключается в том, что Господь наши грехи, наши немощи взял на Себя и фактически за мои, за грехи Варвары Александровны, за грехи всех вас, всех нас. Господь, в принципе, распинается на кресте и воскресает для оправдания нашего. Ранами Его, как говорит Священное Писание, мы исцелились. Мы получаем спасение, потому что вместо нас смерть принял Господь наш Иисус Христос. И как относительно недавно мы, когда были 40 дней пасхальных, тропарь Пасхи в храме регулярно звучал, и там это изложено таким образом, что Христос воскрес из мертвых. Я по-русски так передам просто смысл. Смертью победил смерть. Вот, и тем, кто был мертв, подарил жизнь. То есть, в принципе, Господь приходит для того, чтобы вручить подарок. Для того, чтобы замысел Божий о человеке состоялся. Да, после этого, после воскресения есть вознесение, когда человек необычайно оказывается прославлен. Потому что человеком является сам Господь наш Иисус Христос, который является в подлинном смысле этого слова Богом, 100% Бог и 100% человек. И Он находится выше всех ангелов, архангелов, серафимов, херувимов. И таким образом, в принципе, устанавливает мир, в том числе наш, на небесах. Потому что все ангелы смотрят на этих людей, которые, в принципе, чудят очень странно и очень много порой. Но они знают, что за нас с вами, в принципе, пострадал наш Господь. И что мы можем иметь спасение. Но здесь возникает, а как человек, когда обретает возможность вот этого спасения, это дарение, когда человек получает? Ведь изготовить подарок... Допустим, я приготовил там подарок кому-нибудь, да? Ну, допустим, там какой-нибудь праздник, я Варваре Александровне готовил подарок.
А вы готовили?
Приготовил подарок, а не вручил. И он у меня остался где-нибудь лежать там. Да, он был подарок, есть подарок, вроде бы для приготовленный, но не полученный. Так вот, Пятидесятница в этом смысле как раз это и есть сошествие, когда происходит Святого Духа, крещение Духом Святым, фактически, можно сказать, в некотором роде повторяется то событие, которое было в момент сотворения человека. И вдохнул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. И Дух Святой сходит на апостолов, и они обретают такое дыхание жизни, что они становятся душами живыми. Мы видим, что апостолы кардинально меняются после Дня Пятидесятницы. То есть, в принципе, в результате Пятидесятницы творится новый человек, новая тварь. Восстанавливается человек в том замысле, как нас замыслил Господь. И в этом плане всякий человек в День Пятидесятницы как раз, люди как раз обрели спасение, обрели силу для того, чтобы жить с Богом. Потому что если мы посмотрим... Все дары божественные, они в церкви обретаются как? Они в церкви обретаются через таинство. Таинство крещения, миропомазания, исповеди, причастия, там, венчания и так далее. Да? Но все таинства совершаются чем? Все таинства совершаются Духом Святым. Святым Духом. В этом смысле сошествие Святого Духа на апостолов – это есть событие, когда вообще появляется то, что мы называем церковью. Церковь, как тело Христово, созидается Духом Святым. Когда-то в день Благовещения, когда Архангел Гавриил говорил Богородице, когда она удивлялась, как это может быть, если я Бога не знаю, ей было сказано, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое тобой назовется Сыном Божьим. А день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, и родилась церковь, родилось тело Христово, произошло вот это вот кардинальнейшее событие, то есть то, ради чего Господь приходил в этот мир, то, ради чего Он переносил страдания, оскорбления, побои, смерть, ради чего Он воскрес и вознесся, в день Пятидесятницы было исполнено. Людям были вручены дары. Да.
Правильно мы понимаем, что Троица – это логическое завершение Пасхи. И что свобода у человека появляется, вот это право выбора, даже не просто на Пасху, но все-таки на Троицу.
Ну, в принципе, у нас существует такое понятие в литургическом плане, как праздники пасхальные, связанные, подвижные праздники, которые привязаны к Пасхе. И вот в череде этих праздников самым заключительным праздником является как раз Пятидесятница. И это не случайно. Потому что, да, все, что связано с Пасхой, вот то, ради чего Господь приходит, совершилось. Черта некая подведена. Люди получили, обрели дар спасения. Поэтому, например, когда на Пятидесятницу апостол Петр проповедует, и те, кто его слушал, озадаченные, спрашивают, обращаются к нему и говорят, там, мужи, апостолам вообще, и Петру в частности, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Он им отвечает, что он им говорит, покайтесь, и докрестится всякий из вас, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, обещание, то есть и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. То есть, в принципе, дар Святого Духа обретается то, что было в Пятидесятнице дано, когда спрашивают люди, которые пришли и увидели некое преображение, некое изменение кардинальное, да, были потрясены событием и потрясены в первую очередь, конечно, проповедью апостола Петра в значительной степени, вот, которое нечто уразумели не без помощи, естественно, Духа Святого. Для того, чтобы обрести, вот нужно креститься и покаяться. То есть все наше спасение совершается, по сути, Духом Святым. В этом плане не только можно было бы, обращаясь к библейской истории, вспомнить события сотворения человека, но если мы вспомним события, допустим, такое, как Всемирный потоп, то мы тоже с вами знаем, что в результате, через год после потопа, когда надо было уже выходить из ковчега, и когда после ворона Ной выпускает голуби, и когда голубь приносит масличную веточку, это тоже все символизирует такую милость, дар милости, это прообразы. Но можно сказать, здесь не просто с небес сошла, голубь прилетел с неба, да, а Дух Святой сошел с тех небес, на которых обитает Господь, на которых обитает правда. Дух Святой сходит с тех небес, куда вознесся Господь наш Иисус Христос, и где Он находится, сидя одесную Отца, по правую сторону Отца. И вот благодать, вот эта милость пришла, все, вы спасены, вот вам подарок. Только для того, чтобы это спасение не потерять, храните этот дар, сохраняйте его, берегите его, потому что в конечном итоге Господь любит вас и хочет спасти.
Еще вопрос. Духа Святого посылает Господь вместо своего Сына. То есть получается, что Христос... Ну, я слышала такую формулировку, что как бы вместо... Как утешителя. Вот. Получается, что Христос возносится на небеса, а потом появляется Дух Святой, к людям Он приходит, и потом ведь Он остается с людьми, правильно?
Дух Святой, да, конечно.
И, но вопрос в 10 днях, вот эти 10 дней между Вознесением и Троицей. Правда, что в эти 10 дней апостолы были растеряны?
Ну, в принципе, как раз то, что мы уже говорили, что после Дня Пятидесятницы апостолы, конечно, другие. Вот. Потому что до Дня Пятидесятницы мы не видим апостолов проповедующих. Мы не видим апостолов, свидетельствующими о Христе.
Ну, то есть они не понимали после Вознесения, что нужно делать и как быть?
Нет, потому что, ну, в принципе, им сам Господь сказал, ждите обещанного от Отца, и вы примете, и сойдет на вас Дух Святой, и вы примете силу, и будете мне свидетелями в Иудее, и Самарии, и даже до края земли. То есть, в принципе, то, чтобы они находились в Иерусалиме, это в момент Вознесения фактически была им оставлена, можно сказать, заповедь такая – ждать. Господь им заповедовал. Ждите обещанного от Отца. То, чего я вам обещал. А обещал Он им, что когда Он вознесется, то Он пошлет им утешителя, Духа истины, которого я пошлю вам от Отца. Дух истины, который от Отца исходит. Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. И свидетельство они как раз смогли когда? тогда, когда Дух Святой в день Пятидесятницы сошел, то есть то, что Господь еще говорил до Вознесения, то совершилось в день Пятидесятницы. И после Пятидесятницы действительно мы видим уже других апостолов, других людей.
У них даже лингвистически произошли изменения, да? То есть они начали говорить на тех языках, которых раньше не знали.
Ну да, если обратиться к дню самой Пятидесятницы, то здесь описано событие Пятидесятницы наиболее подробно в такой книге, как «Деяния святых апостолов». Это вторая глава, и здесь написано таким образом. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Вот. То есть все апостолы были вместе. Но здесь надо отметить, что они находились вместе не только в день Пятидесятницы, который мы сейчас отмечаем.
А все это время?
Нет, а что происходил ветхозаветная Пятидесятница. То есть, так же, как есть ветхозаветная Пасха, так же есть праздник ветхозаветной Пятидесятницы. Господь ведь пострадал на ветхозаветную Пасху. Он оказался тем пасхальным агнцем, да, который был принесен в жертву за грехи мира. И благодаря которому мы все получили прощение. Затем был через 50 дней после Пасхи ветхозаветной. Отмечался тоже день ветхозаветной Пятидесятницы. Там, конечно, он был такой, ну, в частности, очень важный смысл, который там был, не все сейчас исчерпывая, это было событие, связанное с памятью о том, что через 50 дней после того, когда они вышли из Египта, это был день памяти, когда Моисею дается закон, короче. То есть, получается, Пятидесятница Ветхозаветная – это обретение закона Моисеева.
А Новый Завет – это благодать.
А Новый Завет – это, да, вот, благодать, которая замещает, так скажем, в принципе, закон, да? Потому что теперь мы знаем, спасение не по делам закона человек получает, а по милости Божией, как подарок, как дар. И вот этот подарок, этот дар, как раз и первое, кто получают, это получают те люди, которые как раз и ждали его, по Слову Божьему. Находились вместе. А дальше написано: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Ну и дальше перечисляются 17 языков. Не буду здесь их перечислять. То есть мы видим, что таким образом произошло, что шум, как бы от несущегося сильного ветра, этот шум был настолько сильный, что именно на шум люди собрались, которые в Иерусалиме находились, они услышали, что-то тут такое. Место. Это их привлекло внимание, они пришли. А люди, как раз Иерусалим, было множество паломников в это время находилось в Иерусалиме. Почему? Ну, потому что они пришли на праздник как раз Пятидесятницы Ветхозаветной отмечать. И над ними загорелись языки, как бы огненные. И затем они стали говорить на иных языках. И здесь очень интересный вопрос, иные языки. Потому что это связано с таким событием, опять же, которое происходит после потопа, как Вавилонское столпотворение. Потому что, как мы знаем, после потопа люди, тем не менее, не вразумились, потому что человека невозможно вразумить через наказание, через какие-то такие, через наказы. Человек, в принципе, не способен избавиться от грехов, да? И люди, у которых был единый язык, которые друг друга понимали, по своей гордости решили самостоятельно, так скажем, на небо забраться своими силами, поставить себе. И тогда Господь что делает? Смешал языки. Вавилон вообще в переводе на русский, название места, города, в котором это происходило, смешение. И они стали говорить на разных языках и перестали друг друга понимать.
Потом они
разошлись по земле и стали жить. В принципе, это было благом для людей. Разделение на языки. Церковнославянским, причем, что интересно, язык, это же сразу и язык, как мы говорим, как речь в какой-то, да, степени, но так, если сейчас не разделять понятие язык и речь, и народ в то же самое время, языки, народы. Вот. То есть, в принципе, разные народы, у каждого свой язык, они разошлись и расселились. Но друг с другом было взаимопонимание, страдало. А в день Пятидесятницы мы видим, что происходит что? Не то, что языки отменяются, но, несмотря на все языки, все преграды снимаются для проповеди Евангелия, для проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Они говорят на разных языках, и те люди, которые как раз пришли на шум, так как бы от несущегося сильного ветра, они были озадачены, когда они услышали, что апостолы говорят на разных языках. Вот. И они поэтому даже говорят здесь, как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Ну и тут потом идет перечисление. Парфяне, медяне, еламиты и жители Месопотамии
там
и так далее.
Там были все языки, которые в Средиземноморье, да, и даже дальше, то, куда имели доступ апостолы
откуда были те паломники, из тех, которые собрались в Иерусалим, получается, что они услышали эту весть не на древнееврейском, не на греческом, а каждый на своем языке. И это их как раз удивило и озадачило. И некоторые даже начали насмехаться.
Что они
не напились ли они сладкого вина. Вот. А Петр им сказал, встав с 11, возвысил: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 3:00 дня. Но здесь надо, когда сейчас мы 3:00 дня говорим,
пересчитать сутки церковные.
Нужно понять, что в то время это было утро. По-нашему сейчас это 9:00 утра.
Нет.
То есть он говорит, в 9:00 утра раньше люди и сейчас редко пьют. Недавно, правда, в магазин ходил, там группа мужчин в начале 9:00 уже приобретала, и были они не в форме. Но, в принципе, это было не характерно. И вот он говорит, еще слишком рано. Вот. И затем говорит о том, что как раз здесь произошло это исполнение, в частности, пророчества Иаиля. То есть, в принципе, совершилось то, что был создан, можно сказать, сотворен новый человек. В этом плане всякий человек крещенный, всякий человек миропомазанный в православной церкви является, по сути, новой тварью. И в момент крещения каждый человек, в принципе, обрел дар спасения, стал чадом Божьим. Другое дело, как мы к этому дару относимся, храним мы его, не храним. Вот. Но, в принципе, он каждому человеку дан. Вот. А все это стало возможно только в результате как раз событий Пятидесятницы. То есть события Пятидесятницы, по сути, можно сказать, здесь сам Господь, если взять Вавилонское столпотворение, кстати, люди на небо, а здесь сам Дух Святой сходит с неба и творит все новое. Здесь, конечно, может возникнуть такой вопрос: если Господь сотворил меня новой тварью, почему же я тогда грешу?
Почему все осталось по-старому?
Да, почему все осталось по-старому? Может быть, это что-то какое-то, разводка какая-то, может, это не так. Но, в принципе, здесь это связано, это все так, но проблема, которая была в Эдемском саду, в принципе, она остается и для нас с вами. Потому что все мы с вами сотворены, обладающие свободой. Обладаем свободой. И мы свободы не лишаемся. И в этом плане, хотя нам дана новая природа, можно сказать, хотя мы являемся чадами Божьими, хотя мы являемся новой тварью, тем не менее мы можем падать и ходить старыми путями. Получается, для того, чтобы все-таки мы могли сохранить и иметь спасение, и в конечном итоге быть с Богом, когда уйдем в вечность, для этого мы должны пользоваться соответствующим образом своей свободой. Потому что, когда мы говорим про спасение, здесь надо просто такой очень важный момент. Сегодня День Святого Духа, а День Святого Духа называется утешителем, может, называется любовью. Вообще Бог есть любовь, и Дух Святой есть любовь. И у апостола Павла в послании к римлянам сказано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, когда Господь творит все новое, нового человека, Он дает дар любви этому человеку. Но этот дар не такой, что я теперь все не могу не любить. просто. Хочу, не хочу я тут любовь проявлять, все равно буду любить. Каждый человек – существо свободное, и в этом смысле он может от этого отходить. Но, в принципе, когда мы от этого отходим, мы, в общем-то, знаем, нам плохо, мы страдаем, мы болеем, у нас там пульс повышается, сердечко не так работает, там что-нибудь там колет, здесь колет порой. Особенно с возрастом начинаешь это. Любой человек, когда человек стареет, он начинает понимать, что когда он действует, как бы не так, как должно. Даже наша плоть, наше тело чувствует это. Но, в принципе, вот просто здесь человек должен свободно пойти. Поэтому, например, такой парадокс. У апостола Павла, например, мы можем прочитать, что ведь когда нас крестили, то мы что? Нас похоронили. Крещение – это похороны, это погребение, это умирание. С одной стороны – ветхого человека, с другой стороны рождение, с третьей стороны прощение грехов. Но мы умерли для чего как раз? Мы умерли для власти зла над нами, так скажем, для власти сатаны, для власти греха, все. Но теперь, да, он над нами власти не имеет, но мы существа свободные. И нам необходимо здесь, в этой ситуации, сопротивляться. Потому что в то же время некие наши навыки, страсти, они у нас остались, хотя мы существа новые. И поэтому апостол Павел, например, в одном тексте говорит: «Я каждый день умираю». Или в послании к Колоссянам он говорит о том, что нам необходимо ежедневно, опять же, умирать. Возникает вопрос: как так? Я вроде умер, а теперь я должен ежедневно умирать. Я умер по природе. Я стал новой тварью. Но ежедневно я должен умирать по своей свободе, которой я могу пользоваться по-разному. И я должен умирание как что? Как отделение от зла. Как жизнь по воле Божьей. Как жизнь в согласии с Богом. Вот. Поэтому, если человек в согласии жить не способен, если у него страха Божьего нет, то, конечно, тяжело, плохо. Кстати, страх Божий, могу несколько слов, наверное, скажу, тоже такое очень интересное. Некоторые люди иногда говорят: вот, что такое там, бояться же это плохо, это же ужасно, как можно бояться? Вот там проповедуют страх Божий, начало премудрости, страх Господень.
Ну, тут еще важно, и много кто говорит, приводит аргументы. Тут либо любишь, либо боишься.
Да, либо любишь, либо боишься. Но если мы посмотрим на страх, любой страх имеет некий объект, да? Вот, объект страха, чего я боюсь. Ну, объектов может быть много. Так, для упрощения, например, представим такой объект, как тигр. Вот сейчас вот что-то произошло, дверь сломалась, и голодный тигр зашел в это помещение и хочет кого-нибудь из нас скушать. А может, и обоих. Вот. И что нам будет, что? Ну, страшно, когда у него масса больше, чем у нас обоих. И когда у него мощь, и так далее, и когда он зол. И реакция страха нас побуждает к чему? Реакция страха нас побуждала бы, ну, спрятаться, убежать куда-то.
Не взаимодействовать.
Закрыться, не взаимодействовать с ним. То есть сделать так, чтобы он не имел к нам доступа. А страх Божий – это же страх прямо противоположный. То есть от тигра мы боимся урона. А здесь мы, когда встречаемся с Богом, мы встречаемся с тем, кто есть любовь, кто есть святость. И страшно не в том, что надо от него спрятаться, а страшно остаться без этой любви, быть ее лишенным. И в этом смысле страх противоположный. Если страх тигра, он говорит: беги от тигра, скрывайся, прячься, сделай так, чтобы он к тебе доступа не имел. То страх Божий говорит: не беги от Бога, не оставайся без Него, держись за Него, уцепись за Него и не отпускай Его, потому что без Него ты пропал. То есть страх Божий вызывает прямо противоположную реакцию, ну, чем обычные страхи вызывают реакцию. И в этом смысле он кардинально отличается. И страх, получается, он здесь связан, если угроза при любом страхе исходит от того или другого объекта, то при страхе Божьем угроза исходит от кого? Угроза исходит от меня самого. Ведь я могу оказаться без Бога не потому, что Бог меня разлюбит. Он скажет: все, Миша, иди гуляй, я тебя больше не знаю. А потому что я от него отвернусь, я откажусь от этой любви, которая есть. И в этом смысле он действует противоположным образом, как раз, как я уже сказал. Поэтому отсюда такой парадокс в нашем хождении пред Богом, что с одной стороны у нас должен быть страх Божий, а с другой стороны упование на Бога. Никто же там не говорит: уповай на тигра, который пришел, что мне на него упасть, он меня съест через минуту-другую, загрызет, что-то произойдет, нет. А здесь, оказывается, страх Божий связан с упованием. Уповай, надейся на него, он обязательно тебе поможет, он тебя спасет, он тебя любит. И когда ты с ним, тебе ничего не страшно. Ну а когда я с ним? Вот Господь как раз день Пятидесятницы, он приходит, все, ты мой, я с тобой. И здесь проблема, конечно, очень страшная происходит, потому что очень многие наши слушатели были крещены, некоторые не были крещены, что тоже еще не менее страшно, в общем-то, потому что они пока что еще не получили те дары, которые, ради которых Господь пришел. Ведь как это ни парадоксально, Господь пришел не для того, чтобы мы ему подарки дали, а он пришел для того, чтобы нам дать подарок, вечную жизнь, для того, чтобы нам дать подарок, способность любить, для того, чтобы нам дать подарок, способность быть человеком. И все, и этот подарок вручается вот в день Пятидесятницы. И мы присоединяемся когда к этим дарам через таинство. Но, как мы сказали, присоединяемся-то мы один раз, подарок никогда не забирается, поэтому крещение только один раз. Если бы этот подарок можно было его вообще, как бы так, отказаться полностью, тогда бы надо было крестить повторно или миропомазание повторно совершать. А крещение и миропомазание совершается однократно. Потому что Господь, когда подарит, уже никогда до конца все Он подарил, Он уже не забирает. Но мы можем отказываться. И для того, чтобы нам восстановить отношения, восстановить то, что мы потеряли, да, необходимо, для этого существует таинство исповеди, покаяния, исповеди и причастия. И через это мы восстанавливаем отношения. А проблема очень многих людей у нас, которую можно, она такая специфическая, если ее образно обрисовать, это можно представить таким образом. Ну, наверное, целый ряд радиослушателей являются родителями, или у них есть там дети, внуки, ну, дети возьмем. Представим, что у некого человека там дети подросли, или чадо подросло, живет рядышком, мимо дома ходит, а в гости не заходит. И зовет чадо свое, там, мама, например, год, два, три, а и там говорят: нет, некогда, не могу, там занято, то сего, пятое, десятое, дела, одно, другое, третье. Потом через несколько лет появляется, там через энное количество лет, например: ой, там, мамулька, вот здесь нужно мне там деньжат занять, там, я не знаю, 10-20 тысяч можешь, да, ну, хорошо, денег дали. Проходи там, например, доченька или сыночек, чаек попьем. Нет, прости, мне некогда, и опять на годы. А в принципе, если мы так, ну, если мы посмотрим, такой ребенок адекватно себя ведет? Ну, неадекватно, естественно. А мы в момент крещения стали что? Чадами Божьими. У нас есть Небесный Отец. Его дом — это храм. Колокол звенит, когда по тебе. Что звенит? Приди ко мне, милый, милая. Я вот жду тебя. Как вот телефон, сейчас можно такую аналогию, да? Звенит, ага, вот, надо, мы поняли. А здесь звонок персональный, чтобы понятно было, особый, чтобы не перепутать. Это кто-то другой мне звонит. Нет, колокол, это Господь тебя зовет на связь. и приглашает тебя в гости. А в это время мы мимо ходим и не заходим. А когда прижмет чего-нибудь там, ой, там операция, там камни в почках удалять надо. Ой, пойду-ка я поставлю свечечку, помолюсь, Господи, помоги, чтобы мне все было хорошо. Но это же ужасно, потому что Господь пришел для того, чтобы человеку подарить вечную жизнь, для того, чтобы ему, ну, сказали, для того, чтобы он мог жить богоподобно, пребывая в общении любви с Богом и другими людьми, чтобы он мог иметь вечно, причем жить блаженной жизнью. А человек, в принципе, не отказывается от этого подарка и говорит, ты мне там
разовая
помоги, помощь. Да, вот такая там разовая помощь. У меня сейчас операция, проблемы или еще чего-то. У меня проблемы на работе. Я не говорю, что не надо к Богу обращаться с проблемами на работе, с операцией. Нет. Я просто говорю, что это просто очень некрасиво даже, ну и по аналогии, когда дети не хотят с нами иметь никаких отношений, а мы только им нужна отношение только когда это помощь, которая касается именно их конкретной нужды. Вот. И здесь мы фактически уподобляемся вот таким неразумным чадом. Поэтому день Пятидесятницы, Господь ведь, он касается любого человека. Господь ведь не пришел только к евреям, только к русским. Во Христе вообще не имеет значения, кто ты. Чеченец, русский, немец, украинец. Все. Мы чадо Божье. Мы христиане, мы Христовы. Все остальные препоны, культурные, там, связанные с полом, связанные с национальностью, все это ведь снимается на самом-то деле. Там же в раю-то не будет там. Это уголочек для украинцев, это для русских, а это вот здесь вот другие там живут. Вся территория для детей Божьих. Поэтому Пятидесятница, ну вот она такой, касается каждого. Каждый должен присоединиться к Пятидесятнице, присоединиться к событию Пятидесятницы, а мы присоединяемся через крещение и миропомазание, в принципе. Это значит получить те дары, которые даны были апостолам. И они даются, в принципе, каждому жителю Иркутска. И не только Иркутска, и окрестности, и всего мира.
Спасибо, Михаил Александрович. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте, сообщество Харлампийский храм, или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска Архангельский глаз. И с вами были Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска.